Сегодня я хочу вернуться на несколько минут к теме, которая была предметом прошлой беседы, именно о православии, о ереси и об инославии. Православие мы всегда понимаем как учение Церкви, которое ничем не расходится с евангельским учением и которое его раскрывает не только на словах, но во всех проявлениях церковной жизни. Само слово «православие» говорит о том, что мы право славим и прославляем Бога. Это не только правоверие. Это правая вера, которая расцветает в жизни, и в этом отношении православие выражается во множестве аспектов. С одной стороны, в дивных богослужениях, которые выросли из тысячелетнего опыта верующих православных людей всех возможных земель, национальностей и языков. С другой стороны, оно выражается в частных молитвах святых, где отдельные человеческие души, просветленные действием Святаго Духа, пронизанные божественной благодатью, взывали к Богу благодарением, поклонением, любовью, покаянием, радостью, горем, состраданием, всеми чувствами, которые в них рождала божественная благодать по отношению к ним самим и к окружающему их миру. И дальше православие, то есть прославление Бога во всей его дивности и красоте, конечно, выразилось и в иконописи. Благодатью Святаго Духа отдельные люди были одарены способностью образно, зримо довести до нас порой ослепленных, порой малопонимающих, истины веры. Святой Иоанн Дамаскин говорит: «Если хочешь научить вере безграмотного человека, кому недоступно чтение Евангелия и отцов Церкви, поставь его перед иконостасом, где изображены все 12 праздников, в которых раскрывается домостроительство Божие, раскрывается история божественного действия на земле во спасение мира. И объясни ему, что каждый праздник значит, поставь его перед иконами святых и научи его вглядываться в эти иконы, не для того, чтобы просто восхищаться их красотой, а для того, чтобы через красоту познать того, кто является красотой безмерной, красотой неописуемой. И когда люди научатся вглядываться в иконы, научи их как бы через иконы вглядываться в то, что за ними кроется, то есть научи их видеть икону, а за ней то лицо, которое изображено на ней. Кто-то из отцов советует: если кто хочет помолиться, пусть встанет перед иконой Спасителя или Божией Матери, пусть вглядится в нее, а затем закроет глаза, и уже не видя линии, краски, а только обращаясь к тому, кто изображен на этой иконе, молится. Пусть человек, это уже не его слова, станет перед иконой, зная, что находится в присутствии живого Бога, который хочет быть познанным, который не всегда может явиться явственно, не только образно, как он являлся некоторым святым, но даже в чувстве, но который говорит: «Я здесь, ты меня, может быть, сейчас не ощущаешь, но я тут. Радуйся тому, что я стою перед тобой, потому что ты стал передо мной. Молчишь ли ты или говоришь какие-то свои слова, глубокие или детским лепетом выражаешь свою душу? Я слышу те глубины, из которых исходят не только слова, но чувства. Тебя веду в те глубины, которые за пределом всяких слов, где совершается встреча между живым Богом и живой душой». И это доступно всякому человеку, потому что это не требует ни особенного ума, ни особенной веры, а только спокойной уверенности, что Бог нас сотворил по любви, и что мы стоим перед Ним, потому что Он нас любит. И мы не можем, не должны бояться того, что Его тут может не быть. Он тут есть, даже тогда, когда мы от Него отворачиваемся. Как это дивно! Даже в молчании храма, Даже в молчании леса, даже в молчании убогой своей комнаты человек может предстоять перед Богом безмерным, глубины неописуемой, славы непостижимой. Но тоже милосердие бесконечного, любви к нам бесконечной, любви, которая выразилась на земле воплощением и распятием, даром собственной его жизни, чтобы только мы могли поверить, до какой меры он нас любит. И за пределом этого весь простор, вся бездонная глубина божественной любви, которую нам измерить невозможно, но в которую мы можем погрузиться молчанием, детским нашим лепетом, уходя в эти глубины через молитвы святых и через молитву всей Церкви, и через жизнь всей Церкви, если мы только отдаем себе отчет в том, что нам предложено. Мы входим в храм Божий. Этот храм построен верой людей, которые захотели дать Богу место, достойное Его на этой земле, где Бог отвергнут тысячами, миллионами людей, где Он, как странник, ходит, стучась то в одну дверь, то в другую, как Иосиф Обручник и Пречистая Дева Богородица стучались в двери Вифлеема, когда она должна была родить Божественного Своего Сына. Так же и теперь Он ходит и стучится, не в материальные двери, а в двери человеческих сердец. Но вместе с этим Ему негде главу преклонить, как Он сам сказал. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 20. И вот вера простых людей, людей невеликих, людей просто верующих, создала тысячи и тысячи храмов, которые являются царской палатой, где живет Святая Троица, где воцарен Христос. Если открыть царские врата, вы увидите, вы это видите каждое воскресенье, престол. Престол — это не просто жертвенник. Престол — это царское седалище. Престол — то место, где восседает живой Бог. Евангелие, видимо, для нас изображает Христа, восседающего на своем троне. И этот трон является престолом Божиим. В другие моменты богослужения престол является и местом заклания, и местом воскресения. И Бог царствует в том жалком порой доме, который человеческая вера и любовь Ему создали. Когда мы приходим в храм, мы приходим к Богу. С каким благоговением должны мы переступить порог храма, не озираясь направо, налево, назад, не думая свои мысли, осознавая, я вхожу в область, очертанную этими стенами, которая вся без остатка принадлежит Богу, где все Его и где Он сам находится. Но есть и другая сторона в этом. Как я упомянул, Бог извергнут многими из сердца, из ума, из жизни. Порой Ему нет места на земле. Мы знаем, что было в периоды гонений и в древности, и в наши времена. Ему некуда было пойти, негде было главу преклонить. И вот вера человеческая создала ему место убежища. Когда мы приходим в храм, мы можем с ликованием сердца думать о том, что этот храм построен нашей верой, и что в мире обезбоженном этот храм является убежищем для Бога, который стал человеком для того, чтобы земля не осталась без него. И когда мы входим сюда, с какой любовью, с каким благоговением должны мы войти? Странник, бедняк, гонимый, и вместе с этим царь вселенной. Но храм — это не все. Я уже говорил, что церковь — место, где среди людей, которые ему поверили, которые свою жизнь ему вручили. Находится Бог во Святой Троице славимый, первый член земной церкви, потому что Он человек, а не только Бог, Господь наш Иисус Христос. Он первый член церкви. Вы понимаете, что это значит? Принадлежать обществу, первым членом которого является Сам воплощенный Сын Божий. И сила, действующая в церкви, в чудесах, в таинствах, в словах Евангелия, во всей тайне божественного присутствия, в том, что Бог совершает над каждой нашей душой, Дух Святой. И Отец наш Небесный тоже живет в церкви. Церковь — такая тайна, которая должна бы вызывать в нас ликование, восхищение и вместе с этим священный ужас. Преподобный Пафнутий Боровский раз был умолен монахами того монастыря, где он жил затворником, совершить литургию, потому что не оказалось у них священника. Он совершал литургию так, как никто не совершал до него. И когда служба кончилась, он сказал: «Братья, если даже когда-нибудь у вас не будет священника, не просите меня совершать божественные тайны. Совершить литургию для меня значит умереть». Когда мы приходим к литургии, и у нас в уме кружатся пустые, порой греховные мысли, сердце наше еще не согрелось, мы могли бы вспомнить тех, кто не смел переступить порог церковный. Вспомните мытаря, который остановился у притолоки, бил себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику», и не смел даже вступить в ограду церковную. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14. В это пространство, которое все пронизано божественным присутствием, благодатью Святаго Духа, присутствием самой Троицы. Мне вспоминается случай. Человек пришел к нам в храм передать посылку одной из наших прихожанок. Он был убежденный безбожник и хотел так рассчитать свой приход, чтобы не застать богослужение. Но пришел слишком рано. Он сел сзади на скамье и потом после службы остался и обратился ко мне с вопросом: «Что происходит у вас в храме? Я пришел сюда, зная, что Бога нет, зная, что все это выдумки. Но я просидел часть службы, и меня что-то поразило. Мерцание ли это свечей, заунывное пение ваше, коллективная истерика ваших прихожан?» Я ему ответил: «Если бы вы были верующим, я бы сказал, это Божие присутствие. Но если вы знаете, что Бога нет, то у меня для вас ответа нет». Он тогда подумал и мне сказал: «А можно мне прийти как-нибудь, когда в этом храме не будет никого, когда и вы уйдете, так чтобы не наводить настроение на меня? Я хочу побыть здесь, посмотреть и учуять, есть ли здесь что-либо или просто пустота, пустое помещение». Он приходил несколько раз и потом меня вызвал, говорит: «Я не знаю, есть ли Бог, но знаю, что здесь что-то есть, потому что даже когда никого нет, включая вас, я чувствую какое-то непостижимое для меня непонятное присутствие. Но предположим, что Бог существует. Что мне от того, что Он живет в этих стенах, под этой крышей, если Он никаким образом не воздействует на людей, не общается с ними?» Я ему сказал: «Походите снова тогда, когда есть люди, и посмотрите на их лица, посмотрите им в глаза, когда они приходят и когда уходят». Он так и поступил, и через некоторое время сказал мне: «Знаете, ваш Бог не бездействен. Это Бог, который действует все время и каждого человека меняет. Я вижу, с какими лицами люди приходят и с какими уходят. И особенно явно какое-то сияние в их глазах, когда они причастились. Значит, Бог не просто здесь живет пассивно. Он живет и действует, Он меняет людей. Я чувствую себя мертвым, мне надо стать живым. Может ли ваш Бог что-то для меня сделать?» С этого начались наши встречи, и кончилось тем, что он крестился. Этот человек сумел почувствовать то, чего часто не чувствуют верующие, посещающие храм регулярно. Так легко привыкнуть даже к святыне, так легко привыкнуть к тому, что мы входим в божественную область. как надо за собой следить, чтобы не потерять благоговение, чтобы не потерять живое чувство или хотя бы сознание, если у нас еще нет этого чувства. И когда мы становимся на молитву, не надо стараться из себя выжимать какие-то эмоции, а надо стать перед Богом и сказать: «Господи, я знаю, что Ты есть, я знаю, что Ты тут. Прорваться к Тебе насильственно я не могу, но я буду стоять в Твоем присутствии. Ты здесь, и я здесь. Если Ты захочешь, коснись моей души, коснись моего сердца и ума, соверши надо мной, что Ты захочешь. А иначе с меня довольно того, что мне дано такое счастье. Стоять перед Тобой и знать, что Ты меня видишь, и что я могу к Тебе обращаться с теми молитвами, которым меня учили когда-то. Или могу просто своими собственными словами говорить с Тобой, говорить Тебе все, что захочу, потому что знаю, что Ты меня так любишь, что не отвергнешь, даже если то, что я буду говорить, недостойно ни Тебя, ни того святого места, где я нахожусь. Но я буду правдив перед Тобою, все Тебе скажу». В этом может быть сущность нашего православного опыта, который выражается, как я сказал, различно, множеством путей, но который должен выражаться тоже, и это очень важно, всей нашей жизнью, нашим взаимным отношением. У нас здесь такое преимущество над многими. Мы оторваны от Родины. В моем поколении мы даже Родину потеряли. Мы были отвергнуты, лишены государственной властью права называться русскими. И, встречаясь в храме или вне храма, мы знали, что находимся и на земной нашей Родине, и на небесной, потому что небесная наша Родина охватывает и землю, и небо. Как мы могли бы друг к другу относиться? Помню, когда я был еще мальчиком, с каким чувством мы отзывались друг на друга. Когда мы слышали на улице, в метро, где бы то ни было, русскую речь, сердце горело в нас. Разве это случается теперь в такой же мере? Нам живется, страшно сказать, слишком легко. Есть в Ветхом Завете слово об израильском народе: «утучнел и оставил Бога», то есть «разжирел и забыл Бога». Второзаконие, глава 32, стих 15. Порой так хочется вернуться к тому времени, когда было голодно и холодно и одиноко, и когда каждый русский был своим человеком для другого, и когда всякий православный, будь он русский или нет, был свой, был брат, была сестра. Мы можем это воссоздать сознанием, выросши, углубившись, уйдя в те глубины, которые раскрываются силой благодати, в те глубины, где люди встречаются, встречаются в молчании, находят счастье в том, что можно побыть друг с другом безмолвно, зная, что они едины, неразлучны навсегда, на вечность. Подумайте об этом. И кроме этого, конечно, мы призваны Христом преобразить этот мир, сделать из этого мира место, где Бог у себя дома, так, чтобы раскрылись врата Церкви и чтобы тайна Церкви, Божественное присутствие, излилось из храма на весь окружающий мир. Это наша задача. И речь не идет о том, чтобы мы ходили и проповедовали православие, а о том, чтобы мы были православием, чтобы, встречая любого из нас, общину или всю церковь нашу, люди смотрели и видели: Царство Божие пришло на землю, Бог живет в этих людях, Он с ними, как бы прильнуть, присоединиться к этому обществу жизни, света. Вот наша задача. Но за почти 2000 лет мы эту задачу не выполнили. Мы научились молиться, мы научились многое понимать о Боге, о человеке, о жизни, о мире. Но теперь приходит время, когда это должно расцвести, не знаю как, в преображении мира, чтобы этот опыт нами был передан всем, кто нас окружает, ни словом, ни попыткой убедить человека, а тем, чтобы всякий человек, встречая нашу общину или отдельного ее члена, мог бы сказать: «Как я хотел бы быть частицей этого живого тела». Вы можете сказать, что даже в истории православной церкви очень многое смущает. Я говорил уже, что за 2000 лет было больше 3000 войн. Христиане убивали друг друга по той или другой причине, которая превосходила в их глазах тайну единства в Боге. «Он мне не брат, она мне не сестра, несмотря на то, что верит в того же Бога, что и я». И кроме того, мы не создали общество любви. Речь не идет о том, чтобы всякого человека убеждать, а о том, чтобы жизнь преображать. Мы должны, каждый из нас, вдуматься в эту задачу, чтобы на работе, в семье, везде, где бы мы ни были, наше присутствие было светом преображения. Несознательно, может быть, потому что кто из нас может сказать: «Вот я войду в общество людей, чуждых Богу, и принесу свет туда». Нет, можно войти в это общество с такой открытостью, с такой любовью, чтобы что-нибудь случилось, если не со всем обществом, то с теми людьми, которые уже готовы к преображению. Вы знаете из истории, сколько в церкви было раздоров богословских и житейских. Мне вспоминается, как кто-то говорил при Владимире Николаевиче Лосском о том, что церковь непогрешима. И он отозвался: «Нет, церковь, если говорить о людях, которые ее составляют, постоянно погрешает, даже против истинного, совершенного знания о Боге, которое наша задача. Но церковь непобедима». Церковь состоит из людей, которые углубляются в истину, которые ищут все более совершенную форму выражения ее, хотя по пути могут сбиться, ошибиться. Отец Георгий Флоровский мне сказал как-то: «Нет ни одного отца церкви, кроме святого Григория Богослова, у кого нельзя найти чего-нибудь, может быть, не идеально православного. Григорий Богослов этого не допустил, потому что был слишком осторожен в своих писаниях». Но со временем частичная неправда или несовершенное выражение истины изглаживается соборным опытом, то есть опытом общения с живым Богом. Порой этот опыт – удел очень немногих людей. Был момент в Средневековье, когда православная церковь заключила унию с Римом. Один только епископ Марк Эфесский во всей православной церкви отказался подписать акт унии, потому что это предполагало принятие целого ряда догматических вероучительных положений, которые были неправославны. И когда ему было поставлено это на вид, когда ему братья сказали: «Ты понимаешь, что остался в одиночестве?», он ответил: «Да, но я православие». И он оказался прав, потому что в течение самого короткого времени причины, по которым православные участники Флорентийского собора согласились на унию, переменились, и православие вернулось и к истине, и к единству. Бог не допустит, чтобы православие навсегда изменило истине, потому что истина – это то, что есть. Истина – это Бог, который себя приобщает людям, который пронизывает их своим присутствием, который является светом их ума, огнем их сердца, крепостью их воли. Истину защищать нет смысла. Она нас защищает, потому что она — Бог самый. Но вы должны знать, что в исканиях выражения этой истины будут колебания и искания. Будут моменты, когда тот или другой богослов или даже святой скажет нечто, что смутит других людей, и начнется порой долгая духовно-умственная борьба, пока не станет ясна истина, пока не засияет полным светом тот свет, который Бог принес нам. Вот о чем я хотел вам сказать сегодня, о том, что такое православие. Его нельзя искать в учебниках, его нельзя искать нигде, кроме как в самом Боге и в единстве всех в живом Боге. Это требует подвига самоотвержения, подвига отречения от своей узости, малости, подвига готовности открыться Богу, стать пред Ним и сказать: «Я стою перед Тобой, Господи, и молчу». Великие святые это умели делать. Подумайте о святом Серафиме Саровском, о Сергии Радонежском, о сонме русских и иных святых. Подумайте о тех, которые сейчас так открыты живому Богу, что через них благодать переливается в сердца и жизнь других. Не надо нам бояться. Нам надо научиться встречать людей и своих, и, страшно сказать, чужих, лицом к лицу. Не для того, чтобы перебороть, переспорить, а для того, чтобы поделиться той долей и той глубиной истины, которая в каждом есть, и открыться той глубине истины, любви и света, которые есть в другом человеке, и не обязательно в православном, и не обязательно даже в христианине. Надо быть не наивными, но открытыми, и научиться различать духи. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 10. «Различать то, что от Бога, и различать то, что испорчено нашей мыслью, нашими словами». Церковь – непобедимое чудо, это купина, неопалимая на земле. Исход, глава 3, стих 2. Она горит и не сгорает, она светит, и свет, который льется на землю вокруг нее, пронизывает все глубины мироздания. Нет такого места, нет такого человека, до которого не доходит, видимо или невидимо, та благодать, которая изливается из Церкви. Как мы должны дорожить Церковью, как благоговейно должны мы к ней относиться, как мы должны ее оберегать от себя, а не от других, от всего недостойного нас самих и Бога, и Пречистой Девы Богородицы и святых. Говорят о страхе Божием. Вот где страх Божий. Не боязнь, а ужас при мысли, что я могу кому-нибудь закрыть путь, что я могу не дать человеку прозреть, могу не дать человеку духом ожить. Недавно мне один человек сказал, что он встретил православного, который с такой беспощадной резкостью его обличал, что он почувствовал: «Здесь нет любви, и если таков Бог, я такого Бога не хочу, такому Богу поклоняться не могу, потому что во мне живет тоска по живому Богу, по Богу, дающему жизнь, дающему ликование жизни, дающему свет». Подумаем об этом. Это наша ответственность, и это наша радость, и это милость Божия над нами. В следующий раз я надеюсь говорить о нашем отношении к внешнему миру. Увидим, что у меня получится. Вы знаете, что я бесед своих дословно не готовлю и открываю вам свое сердце. Оно бедное, узкое, непросветленное до конца. Но то, что у меня есть, я хочу вам дать. Теперь помолчим немножко, соберемся и помолимся на прощание. Если мы задумаемся над тем, как человечество себе представляло сотворение мира, представляло себе судьбы мира еще не падшего и самое падение, то мы должны понять, что люди, будь то еще Адам и Ева или последующие поколения, не могли видеть вещи, какими они были до падения. Так продолжалось из поколения в поколение. Те воспоминания, которые были еще сильны, ярки в Адаме и Еве, в их потомках уже не могли быть таковы, потому что они могли знать о том, что было до падения, только через рассказ своих предков. А эти предки, даже Адам и Ева, не могли описать то, что было. И языка не было для того, чтобы это описать, и образов не было для того, чтобы это представить. В результате мы видим, что в течение целого периода, с момента падения Адама и Евы и до призвания Авраама Богом, был целый, можно сказать, языческий мир. Божий мир, но который еще не нашел своего пути. И для того, чтобы представить, что было прежде, стали создавать то, что мы называем мифами. Вот откуда появились первые мифологические рассказы, которые мы находим в самой древней древности языческого мира. Если сравнить их с библейским рассказом, вы увидите, что в корне что-то есть соответствующее. Но где-то и память обрывается, и исчезает язык. Вещи, которые были опытно познаны, не находят себе выражения, и начинаются легенды, из которых некоторые очень близки к тому, что на самом деле было, а некоторые все дальше и дальше удаляются. Если к этому прибавить, что в мире, который пал по наущению дьявола, продолжал действовать дьявол, то вы себе можете представить, как картина мироздания, представление о Боге, представление об изначальном человеке, о событиях времен до падения постепенно искажались, и появлялись те языческие верования, которые порой нам кажутся такими страшными, и которые являются попыткой понять и вместе с этим выразить на одном языке то, что можно было знать только на другом. Это воспоминания и пробелы, которые заполнялись фантазиями, взятыми уже из падшего мира. Представление о том, каково было соотношение Бога с миром, бралось уже от соотношения человека с человеком. И, что страшнее порой, от соотношения человека с Богом с одной стороны, но и с сатаной с другой. Создавались легенды, и вместе с этим создавались тоже страшные обычаи, кровопролитные религии, изуродованные представления о Боге, о человеке, обо всем. Но не все было изуродовано. Что сохранилось, это сердце человека. Я говорю не об эмоциях, а о какой-то глубине, о том образе Божием, который Бог отпечатал в каждом человеке, о той бездонной глубине, которая может быть заполнена присутствием только самого живого Бога. И когда мы видим в книге Бытия, что Бог свое собственное дыхание вдунул в человека, и человек стал душой живой, Бытие, глава 2, стих 7, не просто животным, а душой живой, живой божественным дыханием, приобщенностью к Богу, открытостью к Нему, тогда можно представить, что во всем языческом мире было какое-то боговедение. Это явно из некоторых мест Ветхого Завета, где мы видим, как некоторые праведники знали Бога, чистотой своего сердца знали Бога еще до того, как появился на свет Авраам и заключил первый завет с Богом. Есть поразительный пример этого. После того, как Авраам отозвался на зов Божий, после того, как Авраам заключил с Богом первый завет, который соединял, воссоединял падший мир с Богом, он получил благословение от Мелхиседека. Бытие, глава 14, стихи с 18 по 20. Мелхиседек был языческим царем, но он был праведен. Самое имя его значит «праведный царь». Он был вне завета Бога с Авраамом, но он не был вне завета всей твари с Богом. Кроме него, конечно, были и другие люди, которые хоть в потускнелом смысле о Боге знали, но не все достигали того величия, той святости, которая позволила Мелхиседеку, языческому царю, низвести на Авраама и на еврейский народ Божие благословение. И это нам надо помнить, что Бог продолжал и продолжает действовать. И мы можем себе поставить вопрос о том, есть ли какая-то явность об этом в современном нам мире. Говоря о Мелхиседеке, я хотел еще одно сказать. Мелхиседек представляет собой такое величие и такую праведность, что апостол относит ко Христу слова псалма «Ты иерей вовек по чину Мелхиседекову». Послание к евреям, глава 5, стих 6, Псалом 109, стих 4. Он царь, и, как я вам уже упоминал, кажется, Иоанн Златоуст или Василий Великий говорит, что всякий может править, верховодить, но только царь может свою жизнь отдать за весь народ. Он был царь в этом смысле, и он вместе с этим был праведен до конца. И Христос был царем нашим, который отдал себя самого до конца, безоговорочно, всецело, на смерть ради того, чтобы мы могли жить. Когда мы глядим на крест, мы должны помнить, что крест значит смерть для Христа, жизнь для нас. В позднейшем язычестве продолжалась эта борьба между Богом и сатаной. И в истории язычества мы видим оба элемента. С одной стороны, изумительное порой проникновение и понимание и знание Бога и вещей божественных, а порой очень страшные явления. Я вам упоминал, кажется, свой давний разговор с Владимиром Николаевичем Лосским, который тогда не допускал, что вне христианства, больше того, вне православия, могло быть подлинное богопознание. Считал, что все там в какой-то мере изуродовано. Я был тогда молод и не мог спорить с человеком, которого глубоко почитал, рядом с которым я молился годами в одном храме и молитву которого видел. Но я вернулся к себе и выписал 8 цитат из древнеиндийской книги Упанишад. Вернулся к нему и сказал: «Владимир Николаевич, когда я читаю святых отцов, я выписываю те места, которые меня особенно поражают. Записываю и имя отца церкви, откуда выписка. И вот здесь у меня 8 цитат без имен. Можете ли вы узнать, потому что говорится в них, кто это писал?» И в несколько минут Владимир Николаевич надписал каждую цитату из Упанишад именем одного из величайших православных святых. Я тогда обратил его внимание на это, и он начал думать по-иному. Это не значит, что он или я принимали язычество за часть христианской веры. Но это значит, что падение Адама, дальнейшее падение одного поколения после другого, не могло до конца разрушить ту связь, которая оставалась между Богом и человеком. Некоторые отцы говорят, что в глубинах наших отпечатан образ, лик живого Бога, и вся задача нашей жизни — пробиваться в те наши глубины, где этот лик может быть познан. Но этот лик мы переживаем на том уровне, где сами находимся, как мы переживаем икону. То есть она вся тут, да, но вместе с этим она может быть изуродована и попорчена. Мы все знаем, что случалось в течение истории с иконами, когда иконоборцы, безбожники их уродовали, издевались над ними. На такую икону мы смотрим, как смотрели бы на лик мученика. Это икона-мученица. И можно сказать, что каждый человек в своей изуродованности является мучеником. Не потому, что он боролся со злом, а потому, что он был предметом нападения. Не умел бороться, не умел побеждать. И в древнем доизраильском язычестве, и в том язычестве, которое существовало в течение тысячелетий и до сих пор существует, есть искры истины, проблески истины, а порой очень потрясающие выражения этой истины. И когда мы смотрим на жизнь некоторых языческих подвижников, мы не можем не дивиться их умению научиться из малого, тогда как мы порой так мало знаем, несмотря на то великое, что нам дано. Но кроме языческого мира существует Ветхий Завет. Авраам был язычником. Он жил в Месопотамии, теперешнем Ираке, и разделял местную веру. В какую-то ночь он услышал глас Божий, который его позвал по имени, и ему велел уйти из родной страны и пойти, куда глаза глядят, вернее, куда сам Бог его поведет. И Бог его повел в обетованную землю. Авраам поселился, осел там со своей семьей, со своими братьями, с родными. Бытие, глава 12, стихи с 1 по 8. И тут несколько моментов я хочу упомянуть. Первое – то, что в какой-то момент его племянник Лот от него отделился. Бытие, глава 13, стихи с 7 по 12. И стал родоначальником моавитян, которые потом стали язычниками, хотя Лот вместе с Авраамом вышел из Месопотамии по зову Божию. Что это значит, я не знаю. Знаю только, что он не мог быть до конца чуждым тому, что открылось Аврааму, если он с ним вместе ушел. И дальше вы, наверное, помните рассказ об Иакове, о его борьбе с ангелом ночью у перехода через реку. Бытие, глава 32, стихи с 24 по 32. «Перед ним стал некто и не давал ему пройти. И Иаков с ним боролся всю ночь, а когда стало светать, вдруг узнал в нем ангела Божия. И он получил имя Израиля за эту борьбу. Он оказался тем, который боролся с Богом, не богоборческой ненавистью, а боролся, не зная, с кем борется, потому что хотел пробиться дальше, дальше в обетованную землю, туда, куда Бог его и весь его народ звал. И это изумительная вещь, что не только он, но все верующие в какой-то мере, в каком-то смысле борются. Мы с Богом как бы сцепились и говорим, как Иаков, «Мы не отпустим тебя, мы не дадим тебе уйти от нас, пока ты нас не благословишь». И каждый из нас должен научиться именно этому. В молитве ли, в богомыслии, в чтении святых отцов, еще больше в чтении Евангелия, в молитве церковной, в братском, сестринском общении всех между собой. Мы должны держаться Бога, не довольствоваться ничем тварным, ни теми мыслями, как бы ни были они богаты, которые нам приходят, когда мы читаем или размышляем, ни теми чувствами, которые рождаются в нас, а только Богом, только Богом. Научиться стоять перед Ним и не отпускать Его. Господи, не уйду я от Тебя, не уходи Ты от меня. Я знаю людей, которые становятся на молитву не для того, чтобы получить то или другое, а ради того, чтобы постоять в Божьем присутствии, которые стоят и говорят: «Господи, я знаю, что Ты тут. И я тут. По Твоей милости Ты мне даешь стоять перед собой, даже если я не ощущаю Твоего присутствия. Но я знаю, что Ты тут, и это для меня предельное счастье и благословение и радость. И я с Тобой буду говорить, буду все Тебе говорить, всю душу изливать, все мысли, все чувства, буду искать Твоей воли во всем». И не уйду, Господи, даже если Ты годами не дашь о себе знать. Так было с Израилем, так было и со многими святыми, так бывает и со многими из нас, не с такой яркостью, не с такой резкостью, но так же реально, потому что все мы принадлежим Церкви, хотя не выросли еще в полную меру того, чем должны быть. В ту меру, которую апостол Павел называет «полной мерой роста Христова». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. «Вырасти в меру Христа». Конечно, в полном смысле это, даст Бог, может быть, нам будет дано после смерти, в будущем веке. Но уже теперь, если только мы отдадимся Богу, мы можем раскрыться, дать Ему место в себе, стать храмом живого Бога и вырасти в такую меру, какую мы видим в преподобном Серафиме Саровском, в Сергии Радонежском, во множестве святых. Да что я говорю, и в святых, и во множестве людей, которые не канонизованы, на кого мы смотрим и думаем. Ну, человек как человек, обыкновенный. А потом в какой-то момент ощущаем что-то в нем непостижимое. Но после того, как прошло это первое поколение, люди, не все, конечно, но большинство, стали все дальше удаляться от того времени, которое Адам и Ева помнили, меньше общаться с глубинами Божиими. И когда не каждый уже мог жить непосредственным руководством самого Бога, Господь стал определять израильскому народу вождей, пророков, судей, наставников разного рода. Но в какой-то момент случилась одна величайшая трагедия истории. Люди усомнились в том, что после Самуила им будет дан другой вождь. Они стали вглядываться в сыновей Самуила, и вместо того, чтобы знать, что Бог может вызвать из их среды совершенно неожиданного человека, стали примиряться и думать: «Нет, эти нам вождями быть не могут». Израильский народ испугался, что останется после Самуила без вождя, и обратился к нему и сказал: «Боже мой, какие страшные слова! Мы хотим быть, как все прочие народы. Поставь над нами царя». Первая книга Царств, глава 8, стих 5. Это значит, нам страшно быть под руководством самого Бога и тех, которых Бог поставит над нами. Мы хотим земной обеспеченности. Дай нам царя, и с нас довольно. Мы будем, как все другие народы, не под Божиим водительством, а под водительством нашего царя. Самуил пришел в ужас и обратился к Богу: «Что мне делать?» И Бог ответил: «Не тебя они отвергли, а меня. Дай им царя, но предупреди их о том, что это будет значить, как их царь будет ими управлять, над ними властвовать». Первая книга Царств, глава 8, стихи с 9 по 18. «И был поставлен Саул. Я не напрасно упомянул его имя. Саул был первым царем, поставленным волей народа, на то святое священное место, где мог стоять только пророк, который был тогда иконой грядущего Христа. Как и теперь священник, когда совершает божественную литургию, является жалкой иконой Спасителя Христа. И Саул сошел с ума, его не хватило на это страшное кощунство. Это первый случай отпадения Израиля от своего призвания. Я не буду останавливаться на разных этапах, но второй решающий, страшный момент, когда перед Пилатом предстал на суд Христос, и Пилат спросил присутствующих вождей народа, первосвященников и самый народ: «Это ли ваш царь?» И ему ответили: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 15. Они отвергли не только своего царя, но они отвергли царя из своего народа. И тут случилось нечто страшное, потому что Пилат спросил: «Кого же я освобожу, Вараву или Иисуса, который себя называет Сыном Божиим?» И все закричали: «Вараву». Евангелие от Иоанна, глава 18, стихи 39 и 40. Здесь слова говорят о чем-то очень страшном, потому что «Варавва» значит «сын отчий». Это карикатура на Христа. Они выбрали человека, который был насмешкой над воплощением Сына Божия. И после этого началась трагедия второго отпадения. Но значит ли это, что израильский народ отпал полностью, окончательно? Нет. Апостол Павел довольно много говорит об этом. В частности, подумайте, если падение Израиля дало нам Христа и Церковь, Царство Божие, пришедшее в силе на землю, каково же будет его конечное обращение. Послание к римлянам, глава 11, стихи 15, 25, 26. Тогда совершится окончательная победа Бога над всем, что восстает против Него. И поэтому мы должны со страхом, с трепетом относиться к случившемуся и ставить перед собой вопрос о том, что же совершается в недрах израильского народа, не на земле израильской, по всему миру. Что там совершается, что готовит возвращение Сына Божия во славе после страшных времен отпадения? И еще последнее. Я уже говорил о язычестве древнем, где есть отблески, проблески, хотя к ним нужно относиться с осторожностью. Но мы живем в мире нового язычества, язычества людей, которые отвергли Бога, которые сознательно стали безбожниками. Поставим перед собой вопрос, от какого Бога они отвернулись? Какого Бога они отрицают? Не того ли Бога, которого мы, косолапо, порой уродливо, стараемся им преподнести? Мы говорим о Боге языком, связанным для них с воспоминаниями, которых они не могут принять за божественное откровение. Я, кажется, уже упоминал о женщине, которая пришла поговорить раз. Тогда она не верила ни во что, позже она стала православной. Она спросила: «Скажите, что такое Бог?» Я ей ответил: «Бог — наш Отец». Она воскликнула: «Что угодно, только не это». Из дальнейшей беседы выяснилось, что ее отец был изверг, измучил всю ее семью, ее мать, сестер и братьев, и слово «отец» для них значило ад, раскрывшийся перед их ногами. Не так ли бывает, может быть, не с такой резкостью, со многими людьми, с которыми мы спорим о Боге, но представляем Бога таким, каким Он сам не хотел бы быть представлен? И мы так Его представляем, на таком языке, таким образом, что люди, глядя на нас, думают: «Если этот человек верный Его слуга, то этот Бог мне не нужен». А вместе с этим можно найти, думаю, в каждом человеке такую струнку, которая зазвучит в нем, зазвучит в его глубинах и раскроет ему возможность уверовать. Поэтому и тут нам приходится задуматься и искать путей, как найти общий язык с теми людьми, которые думают, что они чужды Богу до конца. На этом я кончу эти свои беседы. Я хотел вам представить в этой последней беседе наше положение по отношению и к доизраильскому язычеству, которое было преисполнено еще дрожью воспоминаний о райском мире, все тускнеющем, а все-таки живом, и к Израилю. Хотел сказать об откровении Божьем в нем и об отпадении его, и о том, как он остался Израилем, то есть тем, который борется с Богом, не богоборчествует, но борется для того, чтобы найти истину, правду, реальность, жизнь. Хотел сказать о том мире после христианского язычества, куда христианство не проникло в значительной мере из-за нас, в более значительной мере из-за того, что весть о Христе еще не дошла. А когда доходит, то доходит в таких чуждых для людей умственных формах, что они не понимают, о чем идет речь, и превращают веру, которая является жизнью, в философию или в религию ума, или, что хуже, в новое язычество, где из нашего Бога делают идола. И, наконец, хотел, чтобы мы задумались также о судьбах обезбоженного мира и нашем месте в нем. Я заканчиваю ряд бесед, которые вел с прошлого года. Теперь мне нужно сделать перерыв. Я в течение 51 года веду еженедельные беседы, не говоря о проповедях, о встречах, о лекциях. и сейчас физически и головой слишком устал, чтобы взяться за новый учебный год. Мы будем вместе молиться, будем по-прежнему едины. Я буду продолжать думать, читать, готовить будущее, если Бог мне даст еще жить дольше. Будем общаться в храме, в молитве и в проповеди. И как только вернутся ко мне достаточные силы ума и тела, я вернусь на беседы, если вы захотите еще их слышать. А теперь помолчим немного, помолимся вместе и разойдемся. Но разойдемся, не расставаясь. Это очень важно. Один французский писатель говорит: «Не страшно расставаться, то есть расходиться, если это расставание не означает, что мы друг друга бросаем, отворачиваемся. Унесем друг друга в сердце, в молитве. Будем молиться о всех, кто здесь бывал, о всех, кто здесь бывает. Будем молиться о том, чтобы Дух Святой сошел на нас, на каждого из нас, и чтобы нам дано было вырасти в ту полную меру роста Христова, о котором говорит апостол Павел. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. Все эти годы я старался вам открыть свою душу. При всей бедноте моего знания, при всей моей греховности старался с вами поделиться самым святым, что мне открылось через дивных людей и через Церковь. Примите это, как бы это ни было недостойно Бога и, может быть, и вас, и принесите плоды. И делитесь с другими людьми тем богатством, которое нам дает православная вера. Делитесь. Я стал священником через несколько лет после того, как прочел отрывок из 58 главы книги пророка Исаии. Ожидая пациента, я открыл Библию и начал читать. И мои глаза упали на место, которое я прочел так: «Отдай душу свою на растерзание, на съедение голодному». Я три раза это место читал, три раза его также прочел и подумал: «Вот мне заповедь Божия». Как это выразится, я не знаю, но это то, чего хочет от меня Бог. Несколько лет спустя я перечитывал это же место в той же книге и обнаружил, что этих слов там нет. Исаия, глава 58, стих 10. «Одни люди мне говорили, что Господь мне открыл свою волю, дав мне прочесть то, чего там не было, чтобы я стал священником. Другие говорили, что меня бес попутал, и я стал священником, потому что мне темная сила подставила ложь вместо правды. В это я не верю. Одно могу сказать: отдайте свою душу Богу, и отдайте свою душу любому ближнему, кому что-либо нужно. Не бойтесь, Бог не отнимет у вас того, что Он дал вам».